Здравствуйте. Это программа «Открытая студия». Сегодня у нас в гостях директор муниципального предприятия «Горлесхоз» Татьяна Кузнецова. Мы поговорим о состоянии дел предприятия и о работе, специфике работы лесного хозяйства Железногорска. Татьяна Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы редкий гость в нашей студии. Очень приятно вас видеть, тем более, что буквально совсем недавно, на прошлой неделе, в воскресенье, был ваш профессиональный праздник – День лесного хозяйства. Как отметили?
Отметили работой.
Работой. Как всегда, у руля. Ну, давайте поговорим тогда о предприятии самом. Вы заступили на должность директора год назад, так скажем, возглавили предприятие вновь после некоего перерыва. Состояние предприятия на тот момент в 2014 году было плачевное, если нельзя сказать банкротство. Об этом поговорим мы чуть позже, да, о том, как предыдущий директор вел дела. Ну, давайте поговорим, как сейчас себя чувствует предприятие.
На сегодняшний день предприятие, я считаю, вошло в нормальную работу, стабильную работу. Есть, конечно, моменты, которые у нас решаются достаточно проблематично. Это то, что касается финансовых дел. А экономические показатели предприятия, то есть мы вышли на нормальный, стабильный уровень.
Это очень замечательно. Как вам удалось это сделать? То есть каких усилий это потребовало?
Вы знаете, ничего, в принципе, не потребовалось. Мы просто отмели все старое и просто работали.
Ну, давайте тогда вспомним, в каком состоянии вам досталось предприятие. На тот момент, я помню, были долги и в пенсионный фонд, и по налогам, и кадры разбегались. Что было вот на тот момент летом 2014 года?
Предприятие, конечно, было в таком плачевном состоянии. Долги были, конечно, очень большие. Причем не то, что сумма этих долгов, а плачевность заключалась в том, что они имели затяжной, то есть непроплачиваемый характер, да? Соответственно, на это на все накручивались пени.
Штрафные санкции.
Начнем с того, что на предприятии в июне заканчивались плановые проверки. Соответственно, будем так говорить, предприятие не смогло либо войти в проверку в достаточно таком решаемом состоянии. Ну и в процессе проверки, видимо, как бы не были исправлены какие-то те мелочи, да, которые позволили предприятию войти в штрафные санкции. То есть это штрафные санкции, то, с чего я начала. Естественно, потом уже произведен был анализ долгов, да, это пенсионный фонд, это НДФЛ и соответственные поставщики. То есть сумма долгов была очень приличная. То есть я просто вот по налогам назову, то есть у нас получалось пенсионный 1 600 000 и НДФЛ, не считая тех пений и штрафов, это было порядка 1,5 миллиона.
Но для небольшого предприятия нашего города это огромная сумма.
Просто огромная. Ну, естественно, помогло то, что я была на этом предприятии, работала. Получилось, у меня не было времени на раскачки, и не надо было мне узнавать само предприятие, специфику предприятия. Поэтому получилось так, что с первого дня мы просто разработали такую некую стратегию.
Антикризисный план.
То есть мы посчитали те работы, которые нам нужно завершить к началу года, произвели анализ затрат своих, естественно, то есть где могли, поджались. Естественно, мы оставили, не сокращая ремонтную базу, потому что без оборудования мы работать не можем. И поэтому сразу же с первых дней мы просто начали работать. Кстати, выполнять, интенсивность работы возросла. То есть, если мы можем позволить сейчас, в данный момент, себе более размеренную работу, да, то есть спланировать на месяц вперед, на два, что какие-то работы сделать сейчас, немедленно переложить на более такой поздний период. То есть, временной отрезок для нас сейчас не особо важен. То в тот момент он был важен. То есть, там называлось у нас так, любой ценой. Интенсивность работы возросла, и поэтому мы, получается, сразу же в августе месяце уже проплатили полностью пенсионный фонд, а уже вот в этом году, в марте месяце, мы закончили с НДФЛ и приступили к поставщикам. На сегодняшний день...
То есть долги все равно на сегодняшний день еще не...
Они есть, но они текущие. Есть задолженность по тем, но она уже незначительная поставщикам, которые с прошлого года, но опять же, как они плавно с прошлого года перешли в текущий, то есть мы с ними работаем. Это те поставщики, с которыми мы работаем. На сегодняшний день, если так оценить по поставщикам, которые у нас остались в долгах, мы должны Гортеплоэнерго. 500 тысяч мы им должны, а остальные для нашего предприятия, там, где мы должны, допустим, 50-60 тысяч, ну, это мелкие наши поставщики.
Это вас уже не пугает?
Нет, это не пугает. Есть только вот что отопительный сезон. Перед отопительным сезоном мы должны загасить долг перед Гортеплоэнерго. Вот это сейчас первостепенная задача.
Татьяна Евгеньевна, когда вы говорите, мы начали интенсивно работать, у меня перед глазами падающие деревья, лес рубят, щепки летят. Что значит интенсивнее стали работать? Как она выстраивалась, эта работа? Больше рубили деревья?
Нет, контракт нам не позволяет больше рубить. Согласно муниципального контракта, есть и определенные места, где есть назначение, есть разрешение. Интенсивнее, ну что значит? Допустим, заходя в лес, ну есть у людей такая привычка сначала раскачаться, потом покачаться.
Оглядеться по сторонам.
Да, потом пойти работать. Мы были вынуждены привлечь силы со стороны, потому что, ну, своими силами, естественно, такого темпа бы мы не достигли. И привлекая людей со стороны, мы часть своих затрат переложили на них. То есть мы пошли на аутсортинг, сэкономив в затратах и получив быстрее оборот денег, то есть прибыль и физический нал, которым мы рассчитывались. Вот в этом заключается интенсивность, а не то, что мы много рубили.
Замечательно. Хорошо, вы меня успокоили. Татьяна Геннадьевна, ну, вернемся к бывшему директору Аркадию Гречанику, печально известному, которому в столь короткий срок удалось довести достаточно стабильное предприятие до ручки, прямо скажем, да, откровенно. Скажите, вот он еще тогда говорил, оправдывая свои вот эти поступки, да, может быть, неловкое управление хозяйством, он говорил, что ну негде в Железногорске работать, нет делян, нет леса, все участки уже давным-давно разработаны и приходится уходить все дальше и дальше, а это затраты. Вот опровергните, либо подтвердите.
Ну, где давайте начнем с того, что... Если человек говорит о том, что негде рубить, это же не пункт один, те, которые работы мы совершаем, да? Мы работаем согласно муниципального контракта. В муниципальном контракте достаточно много статей, по которым производятся работы, за которые платятся деньги.
Объясните вот нам, обывателям, что
это за работа? Я могу объяснить. То есть у нас муниципальный контракт состоит из очень многих пунктов, да? Это и патрулирование, то, что мы, это наша основная работа. Дальше мы проводим мониторинг по заболеваемости лесов, есть таковые участки или нет. Это чистый город, когда мы убираем лесные массивы вдоль озера от мусора и захламленности. Это сухостой, который мы убираем в тех участках, ну, где он образовывается. Это и заготовка дров населению. Многие вещи, которые прописаны, и противопожарные разрывы. То есть то, что распределяется. То есть будем на тот момент, когда пришел товарищ Гречанин, это был первый год, когда лесхозу по муниципальному контракту была выделена сумма порядка 9,5 миллионов. До этого мы работали на 5,5 миллионов.
Но это колоссальная сумма. Что естественно, сделать на эти деньги?
Естественно. То есть у нас увеличились суммы. Во-первых, мы получили лицензию по пожарам, то есть мы тушили пожары. Увеличился объем работы. То есть если мы раньше за малые деньги совершали тот же объем работ, да, то, естественно, администрация усмотрела тот факт, что действительно денег таких не хватает, а хозрасчет не может подпитать муниципальный контракт. И было принято решение, что выделить муниципальному предприятию по муниципальному контракту большее количество денег. Изыскали такую возможность. И, естественно, будем говорить о том, что если раньше, когда мы жили на 5 миллионах, естественно, как бы существенно для нас это было то, что называется рубки ухода, да, и их количество, то в тот момент, когда это был первый год, когда он был на 9 миллионах, и причем...
Работа не хочу называется.
Да, он вступил как раз в тот период. У нас по периодам как бы муниципальный контракт, то есть есть первый квартал, когда только охрана, естественно, денег мало с муниципального контракта.
Да, сезонные работы.
И, естественно, получается, он пришел в тот период, когда уже по муниципальному контракту нужно было освоить, ну, достаточно большие деньги. Каждый месяц был, ну, порядка миллиона. Естественно, то есть это бы хватало и совершить работу, то есть затратить некие деньги на проведение этих работ и на зарплату. И, естественно, при умелом руководстве где-то даже сэкономить и погасить что-либо. На тот момент, когда я уходила, у нас было, то есть начиная с начала года, некая непроплата по НДФЛ. Ну, это из года в год случается. То есть у нас зима – это то время, когда мы практически не зарабатываем. Начинаем зарабатывать с апреля. Но на тот момент, когда я уходила, то есть уже пошли проплаты за апрель, за май, естественно, эти деньги. То есть нужно было просто погасить долги, а не куда-то там потратить эти деньги, как он счел нужным, допустим, там покупка автомобиля, хорошая покупка КАМАЗ. Но, наверное, это было сделано не вовремя.
Не вовремя.
А вот. Ну, а дальше просто нужно было, наверное, средствами распределиться каким-то таким образом, чтобы и предприятие не ушло. То есть если руководитель проплату налогов ставит на какой-то пункт, там, 5-10, естественно, образовывается задолженность. Задолженность влечет за собой пени. Потом это штрафные санкции. То есть, если вот, допустим, по НДФЛ, да, если мы были должны 1,5 миллиона, то в плане пеней, которые набежали, это было около 400 тысяч.
То есть почти 2 миллиона.
То, что, в принципе, ну, не должно было случаться, да. Поэтому, когда вот я пришла, при всем при том, что у нас уже были непроплаты с 2014 года, да, получается, с начало 14-го, конец 13-го, то первый пункт у меня был, это то, что я сейчас текущие налоги должна, обязана проплатить любой ценой, дабы опять не улететь в ту же долговую яму. И проплачивая уже текущие налоги, текущие затраты, я понимала, что выплатив текущие, выплатив людям зарплату, у меня остаются деньги. И вот тогда я начинаю думать, мне бы их вложить в производство, а нет, долги большие. Соответственно, следующий третий пункт это был долги. И слава богу, что предприятие, вот это тоже как вот интенсивность работы, она и не только в этом заключалась, естественно, заключалась она и в людях. Люди просто на тот момент я объяснила положение наше, как мы должны выходить. И просто обратилась к людям, что нужно какой-то момент потерпеть. И естественно, то есть у меня вот на это не уходило время, чтобы уговаривать, объяснять, что я...
Оставались самые верные.
Ну да, потом к этим верным уже мы принимали более таких молодых, необученных, но учили людей. И то есть коллектив, он сам по себе сформировался, и я на сегодняшний день им благодарна, что вот это слово «потерпеть», оно было сказано, что сразу, и в этом году я им сказала, что вот год мы на сегодняшний день заканчиваем. Ну, я считаю, что неплохо. Экономические показатели хорошие, денег нет, это другой вопрос. А то, что мы уже не убыточные, это уже 100%.
Это огромный плюс вашей работе вот. И вашему всему коллективу.
Да, я вот им очень благодарна. И поэтому интенсивность плюс терпение людей, то есть люди, ну, в принципе, получается, на своих плечах вывезли эти долги.
А я хочу сказать, что нам дозвонилась Ирина. Говорите, мы вас слушаем.
Татьяна Евгеньевна, здравствуйте. А у меня вот такой вот вопрос. Подскажите, у нас в городе проводятся такие мероприятия, как, допустим, высадка деревьев или саженцев?
Ну, спасибо большое.
Ну, будем так говорить. В городской черте зелеными насаждениями у нас занимается ГБУ и ГЖКУ. Мы в этой части, ну, как... помощники. Весной у нас проводилась акция такая, и я надеюсь, что она будет осенью проводиться. То есть, как горлесхоз, да, у нас в черте города это посадки, ну, к дню лесника. В этом году мы высадили 70 рябин в Первомайском. Место подобрали для них удачное. Ну, возможно, у них будет своя аллея рябиновая, как у нас в городе. А в плане жителей, то есть, это было первый раз у нас в мае-июне месяце, когда мы от ТСЖ, просто от частных лиц принимали заявки, заказывали люди и рябины, и елки заказывали, и березки. То есть мы привозили посадочный материал, а люди уже садили сами.
Насколько вот жители у нас активны в этом плане?
Вы знаете, это было, ну, порядка, возможно, так, 10 домов, которые обратились к нам. Остальные узнали, может быть, об этой акции позже, и мы их как бы уже переинформировали на осень. Но сейчас вот мы отсадимся сами, то, что у нас по муниципальному контракту, и будем принимать заявки.
Вы знаете, вот, Татьяна Евгеньевна, восполнение вырубленных лесов, восполнение сгоревших лесов, может быть, вырубка старых деревьев, вот она достаточно актуальна, потому что от этого зависит наше здоровье, зависит экология нашего города. Как быстро восполняются леса? То есть взамен вырубленного садится новое?
Ну, давайте начнем с того, что... Мы живем на таких землях, где будем, ну, если будет понятно для зрителей, для слушателей, у нас очень хорошее самовосстановление, да? То есть, когда мы заходим, то есть, рубки ухода производим, тот посевной материал, он остается следом за нами. То есть, мы почву поднимаем, семена сеются, и у нас там, где мы проводим рубки, да, то есть мы же не просто заходим, прорубили и потом садим. Мы за этими вещами наблюдаем в течение 3 лет. Вот если уже не идет естественного самовозобновления,
то есть
да,
семена не разбрасываются
Не всходят. То есть разбрасывается не в любое время, а всход. У нас очень хороший, и даже вот мы проводили последний лесохозяйственный регламент, это тоже отмечено, что у нас хорошее самовозобновление. Там, где участки не поддаются самовозобновлению, мы заходим уже, как называется, искусственным путем засаживаем. То есть мы берем саженцы с просек, вот, ну, с таких мест, где в конечном итоге они будут вырубаться, и пересаживаем их в лес.
Ну, вот в объеме это сколько?
В объеме, ну, мы садим порядка 10 тысяч штук каждый год. Это участок определенный, там свой метод посадки. А в количественном выражении порядка 10 тысяч штук мы садим.
Скажите, ну вот если мы вернемся к тому вот 9-миллионному контракту муниципальному при Гречанике, вы сказали, что в муниципальный контракт входит и противопожарные просеки. Я насколько знаю, что поселок, кажется, Новый Путь, там вот была огромная проблема с противопожарной просекой. Как сейчас вот с этим обстоит? Дела.
Там противопожарная просека, она еще при мне была сделана. Мы ее единственное просто по просьбе старшего поселка. Они опахивают, там все, корни выкорчеваны. Это где новые дома у них построены. В принципе, он получается с той стороны. Поселок близко был к лесу. Они создаются противопожарные разрывы в новом пути. Потом делали в садоводческих кооперативах. Вот в этом году мы сделали 3 гектара. Еще не сделали, доделываем 3 гектара. Это 42-е сады, это в новом пути котельная. И сейчас пойдем на 9-й квартал, 23-е сады.
Ну, не унимаетесь вы, в общем. Как пчелки работаете каждый день.
Нет, работы очень много.
Скажите, а какое количество в коллективе людей у вас?
Мало.
Усилиями какими?
Понимаете, наш город... Город инноваций, высоких технологий. Да? У нас найти людей, которые являются специалистами по лесному делу, очень сложно. Приходят люди. Вот, допустим, сейчас мы приняли инженера. Это человек переехал к нам с севера Енисейска. Человек, который работал с лесом. Мы приняли молодого человека с Сосновоборска. Он закончил технологический. То есть вот собираем по крупицам.
То есть со всего края приходится собирать специалистов?
Те, кто приезжает. Ну, проблема, конечно, специалистов найти можно. Да? Можно найти, но проблема вся заключается в жилье.
Есть у предприятия возможность разместить?
Ну, у нас есть. У нас есть квартиры, которые нам администрация дала как коммерческого найма. Естественно, то есть мы этой возможностью пользуемся. В этом, конечно, огромное спасибо, что нам это дают. Ну, и опять же, будем так говорить. У нас нет таких высоких зарплат, допустим, как могут похвастаться БХК и СЭС. У нас зарплаты достаточно скромные. И, как правило, ну, как я говорю, мы работаем за идею.
Мы вернемся сейчас к вопросам кадров. А к нам дозвонилась Зоя Григорьевна. Говорите, мы вас слушаем.
Добрый день. Татьяна Евгеньевна, это вас беспокоит Зоя Григорьевна Павлова. Во-первых, я хочу поблагодарить за мужество, что вернулась, взялась дальше вести работу. И вопрос такой, вот у нас по Ленинградскому идет большая вырубка. И вот этот лес, это от вашей стороны в наш город пойдет или куда-то уведут?
Спасибо вам большое.
На Ленинградском это в районе, там магазинчик Питер был, по-моему, да, там ведутся вырубки. Согласно генплану, там предусмотрено строительство. Горлесхоз к этим работам не имеет никакого отношения. То есть это, получается, тот подрядчик, застройщик, кто будет строить, он производит. Естественно, там, получается, лес они покупают, они платят деньги за вынужденный снос, то есть это достаточно приличные деньги.
То есть, место выделено предпринимателю под строительство?
Там будет строиться, насколько я поняла, жилой дом. Вся процедура, то есть то, что выделение земли, то есть в части лесных насаждений, я говорю сразу, что это деревья идут под вынужденный снос, у каждого вынужденно снесенного дерева есть своя цена. Либо это больное, здоровое дерево, и цены там, ну, приличные. Такие участки, когда вырубаются, это, как правило, больше миллиона.
Эти деньги идут в бюджет города?
Да.
То есть просто на Ленинградском сейчас будут вырубаться с двух сторон. Там, где будет вестись строительство жилого дома, социэконом-дом будет, и со стороны магазина, там где-то Старый Питер, там
да, будут... Да, вот я про Старый Питер говорила.
Будут строить что-то вроде торгового центра какого-то, да. Или дома там отдыха, или досуга. Вернемся тогда к вашему коллективу, замечательному. Вы обозначили зарплату, что у вас недостаточно высокая, не такая, как хотелось. Среднюю зарплату назовите, пожалуйста.
Средняя зарплата у нас от 15 до 18.
Сколько все-таки человек трудится в коллективе?
48 человек, считая всех сторожей, все, от начала и до конца. 48 человек.
Хотелось бы.
Вы знаете, те работы, которые мы производим, в принципе, то, что вот мы имеем сейчас коллектив, по численности он достаточен. Другое дело квалификация. Вот это больной вопрос.
Обучаете ли вновь прибывших специалистов?
Обучаем. Понимаете, обучаем с удовольствием, обучаем с душой. Рассказываем все секреты, какие должны быть и каких не должно быть. Обидно то, что, понимаете, когда обучишь человека, естественно, мы же в социуме находимся. У нас есть другие предприятия, то есть люди оглядятся, посмотрят. Естественно, те, кто молодые, у кого стажа нет, приобретают на нашем месте рабочим стаж и, ну, уходят. Осуждать, конечно, за это не могу, потому что хочется жить лучше, получать хочется больше. Поэтому мы к этому тоже стремимся. Мы вот, я говорю, вот, исходя из того, что как мы прожили этот год, отдав долги, да, то количество долгов. Естественно, вы знаете, есть такое чувство обиды, когда ты отдаешь и понимаешь, что ты забираешь у себя и отдаешь кому-то, за кого-то. Вот это очень обидно. В душе чисто моральный такой аспект, не то что денежный. Потому что эти же деньги, если будь они проплачены вовремя, нет долгов на предприятии, естественно, они бы пошли на что? На повышение. повышение зарплаты в первую очередь. Во вторую, это значительное обновление производства. Но это то, как делает нормальный руководитель, который понимает, что предприятию жить, что это нужно делать, что это необходимо. Покупая что-то новое, увеличивая людям зарплату, ты понимаешь, что ты впоследствии тратишь гораздо меньше. Но вот у нас нет такой возможности. Со следующего года, я думаю, что у нас все будет хорошо.
То есть на данный момент вам не удается ни обновить технику, нет, ни купить что-то новое?
Нет, нет.
О зарплате и повышении пока,
нет. Мы вот то, что мы можем, то есть мы премию выплачиваем, но не в полном объеме. То есть люди это понимают. Спасибо им огромное. Это вот прям, я не знаю, низкий поклон. А с будущего года, то есть Новый год мы начнем как с чистого листа. То есть мы начнем без долгов. То есть то, что мы зарабатываем, это наше. Это не надо за кого-то там где-то проплачивать. Это будут те наши деньги, которые мы, естественно, в первую очередь повысим зарплату и будем выплачивать премию в полном объеме. По возможности, то есть по накоплению денег, мы будем что-то приобретать.
Сколько в этом году муниципальный контракт составил?
9 миллионов 350 тысяч.
То есть все-таки та сумма, она...
Да, осталась, да.
Закрепилась за вами.
Да. Ну, потому что мы, когда просчитывали свой контракт, требуется гораздо больше, конечно, денег, чтобы полностью, в полном объеме. Поэтому мы выполняем то, что называется рубки ухода. Мы их обязаны, в принципе, выполнять, да. Я хотела бы остановиться и просто жителям сказать. То есть те вещи, когда нам говорят о том, что мы, ну, как варвары, да, никогда не хочу никого осуждать, но есть вещи, когда где родился, там пригодился. Я в этом городе не чужая, я родилась в этом городе, я выросла, город меня вырастил, город меня выучил. Естественно, я не враг ни себе, у меня здесь выросли дети.
Людям в глаза смотреть.
У меня здесь живые родители, и поэтому так вот, чтобы, понимаете, я не тот человек, который пришел, отработал и ушел. Я живу здесь, у меня много друзей, у меня много знакомых. И поэтому есть вещи, которые, ну, извините, надо выполнять, да? Я говорю, вот если мы возвращаемся к нашему разговору, да, мы же никогда не думаем о том, что у нас очень увеличился в городе автомобильный парк. Когда выезжают на съемку, допустим, на наши площадки и говорят о том, что мы вот тут строевой лес и все прочее, нет понятия строевого леса. Нет такого понятия. Нужно, чтобы быть полностью объективным, приехать тогда, когда мы распиливаем и реализуем этот лес. Поверьте мне, вот на сегодняшний день то, что мы распиливаем в пиломатериал, мы можем реализовать только у нас в городе. Такое вот выйти, допустим, на какие-то программы краевые, где есть для лесопромышленного комплекса, то есть также играют программы, там свои пункты, и везде стоит пункт, да, то есть если вы работаете на экспорт, то вы можете войти в эту программу. И когда мне говорят о том, что мы пилим там, рубим вот такой лес, поверьте мне, он у нас первых-вторых сортов.
То есть лес... он не экспортный?
Нет, он не экспортный. Он как бы будем так строить, то есть и само население, когда к нам приезжает, выбирает, допустим, пиломатериал, каждому хочется почище, получше, чтобы сучков не было, но некуда нам их деть. Вот такой лес мы рубим. И потом надо отметить, да, то есть на сегодняшний день вот у нас лесопатологи работали, у нас и лесохозяйственный регламент работал, лесоустроители. То есть у нас отмечено, да, у нас уссурийский полиграф зашел, он заходит сам по себе, то есть птицы разносят вот таким вот образом. Извините, та зараза к нам пришла, да, которую не вытравит ни химией, ничем. То есть получается, лес сам по себе начинает усыхать.
Это
то есть он болеет.
Вредитель какой-то?
Это вредитель, да, это вредитель. А уже на более усохшее дерево, ну, туда уже присаживаются, ну, более другие болезнетворные. Да. И поэтому, когда мы начинаем, допустим, валить лес, вот то, что проводить в рубках ухода, я никогда не закрываю лесосеки. Ради бога, приезжайте, мы показываем все документы и все прочее. Есть правила определенные. У нас нет такого понимания, что мы куда захотели, туда зашли. Мы когда зашли, что хотели, то и сделали. У нас есть очень узкий коридор, который называется правилами. То есть мы должны соблюдать определенную ширину, определенное направление, определенное количество. Все, буквально, каждая вот операция, она регламентирована. И поэтому говорить о том, что вот мы зашли, мы там сделали зеленые насаждения, давайте начнем говорить с того, что мы заходим, после нас остается то понятие леса. После нас пустоши, прогалин, либо чистых полей не остается. Лес, ну хотели бы мы этого или не хотели, его нужно чистить. Есть первый ярус, есть второй ярус. Не работая с первым ярусом, естественно, будет загубляться второй ярус, потому что ему нет возможности выйти к солнцу. Либо он выйдет, но вытянущийся больной, да, то есть заведомо уже больной. Дать возможность. Очень много тех параметров, по которым назначаются рубки ухода. И поэтому эти вещи производить нельзя. Вот на сегодняшний день, у меня месяц назад был разговор с охотником. На охоту поехал в Уяр. Насколько я знаю, у нас тоже здесь охотники. Я просто сказала человеку о том, что ближний свет, Уяр, когда вот здесь. И понимаете, вот, и он меня же, моей же работой как бы так и огорошил. Он мне сказал, ты давно была в тех лесах?
Что там не пройти, не проехать?
Да, там, говорит, воробью не пролететь. Поэтому вот эти вещи, а охватить сразу все, весь объем. Естественно, мы по постепенно идем, мы постепенно поднимаемся в гору, пробивая себе эту дорогу. Это не так просто. Поэтому вот это высказывание того, кто называется, занимается охотой, что не то, что там звери, там дичь не летает. Вот,
вот вы сказали про гору, я вспомнила сразу же лето и некие такие дымы и возгорания на горе. Вот с пожарной обстановкой в этом году как складывалась ситуация? И хватает ли, например, горлесхозу сил выезжать на какие-то пожары, возгорания?
В этом году, надо сказать, у нас вот эта вот сия участь пожаров, она нас обошла.
Миновала.
Да, нам помогла погода. То есть у нас были жаркие дни, и тут же как бы дождиком придавливало. Ну, во-первых, знаете, к пожарам мы готовимся заблаговременно. Начиная уже не то, что ожидаем, когда пожары, а начиная с апреля. Это, во-первых, наши контролируемые отжиги. Мы отжигаем порядка 200 гектар.
Ну, человеческий фактор невозможно предугадать.
Предугадать невозможно. Мы к людям обращаемся, мы проводим беседы по школам, по садоводческим кооперативам. Естественно, понимаете, то есть как бы пожар в лесу возникнуть так самостоятельно произвольно не может.
Но специалисты говорят, что в жаркий день сухая трава вспыхивает как...
Опять же, это есть участие человека. Она не вспыхивает. Дело в том, что у нас есть посещение людьми леса, да? Мы выходим на природу, мы отдыхаем, мы оставляем после себя мусор. То, что касается, допустим, стекла в лесу, да, без участия человека. Стекло начинает работать как линза.
Эффект линзы.
Кто бросил это стекло? Человек. Поэтому самопроизвольно загореться у нас не может. И поэтому, то есть мы вот предотвращаем такие вещи. Выезжаем, то есть мы работаем очень тесно с ЕДДС, мы принимаем и от жителей звонки, если кто-то где-то видит дым, ну, более конкретизируем, какой район, и выезжаем. Пока, вот, во всяком случае, при такой интенсивности мы справляемся. Ну, и, в принципе, за последние годы вот эта профилактика, да, замусоренности, засоренности лесов, да, ну, она на каком-то таком уровне, мы поддерживаем ее. То есть вовремя, допустим, валежник убираем, то, чему можно загореться, разгореться и дать, ну, пожару хорошему. Ну, поджигаем. Жигателей у нас особо нет. В этом году, конечно, и жители поняли, видимо, ситуацию, плюс центральные телевидения, когда показывали,
вели.
Да,
угу.
Потому что шевера – это вообще просто катастрофа произошла в начале пожароопасного периода. Поэтому, то есть, вот эти профилактические меры, мы больше в них углубляемся.
Татьяна Евгеньевна, ну не могу не спросить вашего мнения по поводу жутких, просто трагических этих пожаров, я другим словом не могу назвать, которые разгорелись этим летом в Бурятии, в Приангарье, сгорело все на корню. Ну, страшный ущерб. Вот ваше мнение как человека из лесной отрасли?
Ну, знаете, мнение очень... Вот мое мнение, оно разделяется более так на две половины, да. Как на чисто человеческое, ну, и как на профессионал, да. То есть чисто человеческое. То, что касается Шира и Хакасии. Пал пришел с полей. То есть те люди, которые занимались полями, ну, наверное, должны были учесть эти вещи, да. Степь, ветер, вот этот вот поджог. То есть когда пал приходит с полей, естественно, кто-то себе уменьшает работу, но приносит беду другому, да. То, что касается Забайкалья и тайги, да, знаете, оно как вот как называется, черные лесорубы заходят, да, и лес валят.
А потом
как бы поджигают. А у меня немножко...
Заметая следы.
Да, а у меня немножко иное мнение, потому что я тоже так же смотрю центральное телевидение, да, и когда показывают те участки, когда огнеборцы борются, там же не видно ни лесосек, ничего. Здесь есть такая вещь, то, что касается леса. Тогда, когда проходит верховой пожар, то через определенный период времени происходит уборка гарей. А лес, который стоял на корню, он вот он обгорает, он не сгорает. То есть свою середину он сохраняет, если он здоровый, нормальный лес.
То есть он потом может восстановиться?
Нет, не восстановиться. Его просто потом при уборке гари убирают за очень маленькие деньги. То есть он стоит на корню очень мало. Ну, это будем как называть? Поджог с последующим обогащением.
Я поняла вас, о чем вы говорите. То есть это умышленный поджог с целью обесценить породу, вот эту, этот
пиломатериал.
Мое мнение
такое, потому что показывают участки, во-первых, очень далеко, труднодоступные. Ну, возможно, так нам сверху показывали, да, вот ту картину, как они горели. Но все равно мы же живем, у нас есть мелкие такие деревни, есть какие-то заимки. То есть все равно мы не видим то, что находится на земле, кто там живет, да. Но уйти вот просто от огню с такого расстояния от населенных пунктов очень далеко. Вот мое мнение такое. Есть такая вещь. То есть тогда, когда они заметают следы, ну, это даже по центральному телевидению они бы не обошли этого. Они бы показали, что есть площадка, есть вырубка, есть пни. Там же нам не показывают по ней, просто горит тайга.
Ну и, наверное, в завершении вопрос. У нас есть такие черные лесорубы в наших окрестностях?
У нас есть мелкие лесонарушители. Ловят, но
при
мало.
При вашей помощи или при помощи полиции? Или как это происходит?
Вы знаете, здесь как бы отметить, кто больше ловит, я не могу. И мы ловим. И вы знаете, как-то сейчас вот, ну, это уже не самостоятельно, вот то, что касается ГИБДД и нашей полиции, все, видимо, как бы для себя определили. То есть они уже начали ловить людей на дорогах с предоставлением документов
везет
нет.
Везет пилами материал, кругляк, например.
Да, дрова, вот такие вот вещи. Везем? И очень много, когда нас вызывают для того, чтобы обсчитать, подтвердить. Мы-то, когда выходим в лес, мы уже констатируем, вот он пень. Хотя в прошлом году мы двоих поймали, ну, буквально с пилами на месте. Вот.
Удачи вам, Татьяна Евгеньевна. Спасибо, что пришли. Был чрезвычайно интересный разговор. Приходите к нам почаще, потому что тема обширная. И, я думаю, горожанам, опять же, в целях профилактики, надо чаще нам встречаться с вами.
Хорошо, спасибо.
Спасибо, что были с нами. Берегите леса.